Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, я напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы беседуем с доктором исторических наук, профессором Московского университета Ярославом Викторовичем Леонтьевым о замечательном полководце эпохи Смуты Михаиле Васильевиче Скопине-Шуйском. И подходим как раз к моменту, с которого начинается Великий освободительный поход, внесший Михаила Васильевича в списке истинных героев нашей страны. Собственно, 1608 год. В Новгороде Великом под руками у Михаила Васильевича незначительное количество вооруженных людей его свиты. В общем, не очень сильное и многочисленное ополчение северных земель новгородских. Скажем так, провинциальные войска не высшего, прямо скажем, качества. И разношерстный злой сброд наемников. С этими силами надо сотворить чудо.
Да, и буквально, может быть, одним словом о наемниках. Конечно, это были такие солдаты удачи со всей Европы собранные. Между прочим, один из них потом хорошо отличился в дальнейшем. Это был никто иной, как прямой предок Михаила Юрьевича Лермонтова, шотландец Георг Лермонт. Да, даже ирландцы и шотландцы тоже были среди этих легионеров. Во главе с Якобом Понтусом де Лагарди, тоже молодым 25-26-летним полководцем шведским, уже имевшим тоже боевой опыт в разных войнах европейских. Вот, они подружились со Скопиным-Шуйским, надо сказать, и они вместе вот выступили в этот освободительный поход. Это произошло в мае 1609 года. Но еще раньше Скопин-Шуйский отправлял своих эмиссаров, наверное, может быть, так, другого слова не могу сразу подобрать, в разные грады и веси, установил с ними связь, то есть он выступал в роли такого координационного центра, потому что уже с конца 1608 года в разных замосковных городах северных уже вспыхнуло движение, партизанское движение, ополченческое движение против как раз самозванца, против Лжедмитрия II. Это Галич, Кинешма, Углич и так далее. Где-то удавалось карателям подавить эти вспышки восстания, но где-то они собрались, потом эти разрозненные пальцы собрались в единый кулак. И вот представители Скопина-Шуйского, допустим, воевода Никита Вышеславцев-Бослаев, новгородец, отправился в сторону Ярославля, вот, и так далее. То есть Скопин-Шуйский уже координировал действия и далеко от Великого Новгорода. А непосредственно сам он выступил в поход по двум направлениям. Одни отряды, возглавляемые его Шурином Семеном Головиным, шли на Старую Русу и на Торопец, а основная армия шла двигалась по дороге на Торжок, к крайнему городу вот новгородской земли, уже неподалеку от Твери. Твери, соответственно, в этот момент занимали представители самозванца, гарнизон самозванца.
Ну и что дали первые боевые столкновения? Насколько я понимаю, бои были достаточно трудными, не так уж много сил удалось собрать Михаилу Васильевичу, даже учитывая этот контингент иностранных наемников.
Где как, вы знаете, скажем, сражения под Старой Русой и под Торопцем, они были в пользу вот этих союзных войск русско-шведских. С Кирназицким они разбили отряды Кирназицкого, вот Головин успешно разбил, а передовой полк Скопина-Шуйского был выдвинут в Торжок. Навстречу ему двинулся польский полковник Зборовский и русский вор, как называли тогда в то время, вот тушенец Григорий Шаховской, довольно кровавый злодей еще, который с Болотниковым, вот был одним из вдохновителей Болотникова, мы упоминали немножко раньше его имя. По дороге они страшные зачистки кровавые подвергли Старицу, тот город, который перешел. Дело в том, что по мере того, как двигалось войско Скопина-Шуйского, те города, которые раньше присягнули самозванцу, они получали грамоты от Скопина-Шуйского, и заново присягу давали теперь уже Василию Ивановичу Шуйскому. И вот старец подверглась кровавой зачистке. Почему я упоминаю особенно старицу на радио «Вера»? Там погибла в этой ситуации местночтимая святая Пелагея, которую считают сейчас историки тверские родной сестрой первого патриарха Иова.
Ну что ж, без неудач такое большое освободительное наступление вряд ли могло произойти.
Да, но потом дальше последовали сражения за Торжок, и вот здесь уже как раз армия Скопина-Шуйского опрокинула вот этих злодеев, супостатов, загнала их обратно в Тверь и повела уже наступление на Тверь. Тверь – это город большой, и по тем меркам, конечно, был еще не так давно столица самостоятельного государства, да, относительно недавно. Вот, там происходили очень серьезные бои, трехдневные бои с успехами. В какой-то момент удалось тушенцам самим перейти в контрнаступление, опрокинув часть легионеров. Ну вот Скопин-Шуйский и русские отряды спасли положение и загнали в Тверской Кремль, не доживший до нашего времени. Вот они загнали тушенцев, вот, освободив посады тверские, и дальше двинулись разными дорогами, какие-то отряды пошли преследовать их в сторону по Волоколамской дороге тушенцев, а другие отряды двинулись, вот то, что сейчас все радиослушатели знают, как Ленинградское шоссе, вот по Ленинградке, да, в сторону Городни. Первая почтовая станция была уже потом, вот в 18-19 веке после Твери,
ну,
такое
вот
местечко,
скажем,
Городня на Волге.
Кремль-то когда удалось очистить, Тверской Кремль?
А Скопин-Шуйский не терял время. Он, конечно, там была оставлена какая-то часть войска, чтобы она продолжала эту осаду. Но он так и подумал, что они, в конце концов, сдадутся. Голод заставит их
сдаться.
Ну, конечно. Вот. А сами просто дальше надо было размышлять, двигаться. Ему-то хотелось быстрее двинуться на Москву. И как раз это прекрасная перспектива, если бы он двигался дальше по этому направлению, через Клин, и все, уже дорога прямая на Тушино открывается. Но тут произошел форс-мажор. Как раз именно не готовые к таким кровопролитным боям наемники, они потребовали немедленной вот уплаты довольно больших и компенсаций, и самое главное, вообще выплаты жалования, которая была им обещана, когда в Выборге подписывался этот договор. А у Скопина-Шуйского не было денег в этот момент. У него не было никакой казны. Это позже ему придут, окажут прекрасные такие спонсорские услуги, говоря сегодняшним языком, Соловецкий монастырь, вот Калязинский монастырь придет ему на помощь, крупные монастыри и станут, так сказать.
Ну что ж, каков его ход в этой ситуации?
Он не мог наступать на Москву, потому что произошел бунт наемников. Это был настоящий бунт, вот, и у него просто не осталось сил, достаточного количества сил, с которыми можно было наступать. Да, к нему пришла еще на помощь 3000-ная рать из Смоленска, отправленная воеводом Шеиным. Тогда еще Смоленск не был осажден в этот момент. Она еще под Торжок пришла. Какое-то усиление у него тоже происходило и за счет русских воинов, но все равно этого было недостаточно теперь, чтобы наступать. Наемники-то взбунтовались.
Удалось тогда как-то решить эту проблему?
Он решает продолжать собирать армию. Для этого форсирует Волгу с правого берега, уходит на левый, как раз Городня на правом береге, оказывается на левом берегу, и идет в сторону Кашина, двигается, и встает лагерем. Ставка располагает там свою ставку, расположив в Троицком Калязинском монастыре.
Насколько я понимаю, город Калязин, именно что как город, еще пока не существует, но местность отмечена словом Калязин, Калязинский монастырь, и именно здесь происходит решающее генеральное сражение между русско-шведской армией Михаила Васильевича Скопина-Шуйского и силами самозванца.
Да, этому предшествовал как раз сбор армии, то есть Калязин монастырь стал таким образом, как я уже выразился недавно, и спонсором, то есть начал оказывать финансовую помощь армии, но сюда же начали стекаться вот те отряды, которые уже освободились с другой стороны, Кострому, Ярославль, Углич соседний, со стороны Вологды подходили, даже из далекой Сибири пришли мангазейские стрельцы, архангелгородские стрельцы были ниже, Новгород прислал какое-то количество стрельцов.
То есть вот, на этот момент Калязин является центром национально-освободительного движения.
Да, по сути, да, можно даже сказать, временной столицей. Так, такую роль, которую потом Ярославль сыграет во время Минина и Пожарского, вот когда там совет всей земли русской будет. Вот в этот момент, да, Калязин стал такой столицей. А покровителем ополчения, конечно, преподобный Макарий Калязинский, основатель этого монастыря.
Мы до разговора о монастыре доберемся сейчас несколько слов о том, что все-таки произошло. Ведь это действительно была огромная и долгая битва.
Она длилась несколько дней, да, но кульминация-то происходила в один день на праздник Успения Пресвятой Богородицы. Это пришлось. Но до этого были примерно в течение недели бои. Дело в том, что я напомню радиослушателям, что в это же время продолжалась вот эта долгая, длительная, многомесячная осада Троице-Сергиевого монастыря. Троице-Сергиев от Калязина монастыря – это расстояние 100 верст. Вот. И Сапега, так сказать, второй человек при дворе самозванца, который осаждал его, стоял таборами вокруг Троицы преподобного Сергия, он выдвинулся навстречу Скопино-Шуйскому, чтобы нанести такой вот упреждающий удар, пока он не соберет окончательную армию. И вызвав еще и другие отряды с разных сторон, тоже тушинцев отряд, особенно головорезов Лисовского, который базировался в Суздале, вместе с Сапегой тоже объединился, вот Зборовский пришел не до конца разбитый, и произошло в итоге, то есть сначала там шли бои такого местного значения, да, но когда наступил Успеньев день, то произошло вот генеральное сражение на реке Жабня, приток Волги. Итог победа. Конечно, там не было полного разбития вот, сапеженцев, увы. Вот, они отошли, их преследовали, там еще бои тоже продолжались, но Скопино-Шуйский еще тоже не хотел рисковать тоже сразу и бросать всю армию, тем более плохо обученных ополченцев. А дело в том, что в Калязинском лагере один из наших выдающихся историков смуты Игорь Олегович Тюменцев сравнивает Калязинский лагерь с Тарутиным лагерем Михаила Илларионовича Кутузова. Там происходило обучение ополченцев тоже. Он не готов был бросить всю армию сразу, вот, немедленно.
Но так или иначе противник отступил.
Противник отступил, точно, более того, у противника произошел раскол. Это тоже был интересный момент.
Ну, хорошо, мы вернемся к судьбам и Михаила Васильевича, и его противника скоро. А пока, я думаю, мы насладимся вновь замечательным отрывком старинной русской музыки. Это Модест Петрович Мусоргский, фрагмент из оперы «Борис Годунов».
«Пророческий час» на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. В гостях у нас доктор исторических наук, профессор Московского университета Ярослав Викторович Леонтьев. Мы обсуждаем фигуру замечательного полководца, освободителя Москвы Михаила Васильевича Скопина-Шуйского. Вернемся еще раз на Калязинскую землю, это важно. Хотелось бы не пропускать очень важный момент. Понимаете, когда говорят о Михаиле Васильевиче, говорят полководец, говорят поход, говорят бои, но все время проскакивает мимо важнейших событий. Недалеко от Калязина произошло одно из важнейших событий – генеральное сражение, в котором были разгромлены основные силы тушинцев. Это очень важный момент. Они не были уничтожены, они еще достаточно зла принесут, но они были разбиты, и в результате произошло освобождение Троице-Сергиевого монастыря от осады, но несколько позднее. Вот хотелось бы еще несколько слов об этом. Ведь это важная точка. Скажите, когда это произошло? И еще один важный момент. Опять же, некоторые историки считают, что своими победами Михаил Васильевич обязан каким-то младшим военачальником или командиром иностранных наемников. До какой степени он действительно присутствовал на поле боя, командовал, до какой степени это его победа, а не неких безымянных младших начальников?
Есть несколько описаний этого боя, и особенно полное такое описание Авраами Палицын дал, конечно, в сказании об осаде Троице-Сергиевого монастыря. Есть и польские источники, дневники Сапеги, где тоже отражен ход сражений. Мы, правда, не можем со стопроцентной уверенностью сказать, что вот в разгар непосредственно первого боя Скопин-Шуйский находился на боевом коне, и этого не было. Он все-таки находился в монастыре на левом берегу Волги, где находилась его ставка. А на другой берег, где и начался этот бой, началось сражение, вокруг острога. Там заранее, загодя, был построен деревянный острог. Его лучшие силы были там размещены. Вот, и польская конница, вот эти знаменитые крылатые гусары, они начали наскакивать вот на этот острог, но получили по зубам. А дальше уже перешла русская армия в контрнаступление, вот земская армия, и по обеим берегам реки Жабни, это приток Волги, начала преследовать отступающих сапеженцев. Но в общей сложности почти весь световой день это длилось. 18 августа 1609 года на Успении в день это происходило.
И как скоро после этого были очищены позиции осаждающих под стенами Троице-Сергиевого монастыря?
Довольно быстро после этого Скопин-Шуйский еще оставался примерно в течение 2 месяцев в Калязине, высылая отряды на освобождение тех городов, которые были по дороге к Троице. Это Переславль-Залесский, Ростов-Великий был освобожден. Потом он Александровская Слобода, Великая Слобода, нынешний город Александров. Туда он потом перенесет свою ставку, но еще до этого один из его наиболее деятельных воевод Давид Жеребцов в октябре 1609 года с отборным отрядом мужей избранных, как говорит нам один из очевидцев и участников этих событий, прорвался в осажденный монастырь в Троице-Сергиев на помощь уже изнемогающим от осады. Там оставалось буквально в это время 200 человек примерно в строю. К сожалению, увы, нам не было показано, не продемонстрировано в фильме, вот в этом сериале, второй части Бориса Годунова, который мы видели по телевизору. Там совершенно это было обойдено вниманием.
Ох, не
там
даже обсуждать.
Не было названо имя Скопина-Шуйского. Понимаете, тем более Жеребцова, который спас положение. 900 отборных мужей, по сути дела, такой спецназ, прорвался. И Жеребцов принял оборону дальнейшую на себя. А окончательно Сапега, не дожидаясь нового генерального сражения, отошел в январе 1610 года он сам ретировался в сторону Дмитрова. Но и было еще одно здесь, важное сражение.
И здесь движение Михаила Васильевича Скопина-Шуйского играло первостепенную роль.
Конечно.
Еще одно сражение.
Да, еще одно важное сражение. Он еще раз попытался прощупать его силы. Вот как раз уже, когда...
Сапега.
Когда Скопин-Шуйский находился уже в Александровской слободе. Выдвинулся, ну, это совсем неподалеку же, да, там 50 верст от Троице-Сергиева монастыря. Сапеженцы двинулись вперед, но, не доходя до города, битва при селе Каринском, вот, там тоже была одержана победа на Филиппов пост, как раз на Филиппово-Заговейно, то есть в ноябре, соответственно, перед началом Рождественского поста, как сейчас мы сказали бы, да.
Ну, вот. Что ж, мы радио православное, поэтому мы будем не мы, если... Не поговорим об еще одном важном аспекте, ведь действительно это было движение православного воинства, хотя и с помощью иностранных наемников, и здесь религиозная составляющая движения важна, а значит, стоит упомянуть и о старце Иеринархе.
Обязательно. Этот тоже не вполне широко известный великий русский святой, вот, и, к сожалению, он также, да, он известен, но и в то же время тоже забыт, как Скопин-Шуйский. А ведь его роль, ну, можно и нужно уподобить роли преподобного Сергия по отношению к Дмитрию Донскому, ни больше, ни меньше. Потому что именно старец Иеринарх-Затворник, насельник ростовского Борисоглебского монастыря, недалеко от Ростова Великого, для начала он благословил Скопина-Шуйского на освободительный поход, когда тот находился в Калязине. Кстати, Иеринарх-Затворник, когда был еще мальчиком Ильей до пострига, учился сам читать, учился читать по житию Макария Калязинского. Тут есть такая связь особенная между ростовским старцем Иеринархом-Затворником и Макарием Калязинским. Вот он благословил Скопина-Шуйского, а далее потом впоследствии он же благословит и Минина и Пожарского. Вот я говорю, почему это связь тоже между ополчениями дальнейшее. Тоже важно тоже подчеркнуть. Действительно, старец Иеринарх-Затворник, его нужно уподобливать роли преподобного Сергия Радонежского. Понимаете?
Ну что ж. Конец 1609 года, начало 1610 года. Москва, до этого стиснута в железных объятиях врага, начинает понимать, что можно... вздохнуть спокойно, и Михаил Васильевич своими войсками входит в столицу, проводив отступающих тушинцев.
Да, последние бои были еще за Дмитров, окончательно их отогнали, Сапегу, тушинский лагерь распался. К сожалению, дальше произошла драма, самая настоящая драма, не только личная в жизни Скопина-Шуйского, но драма, великая трагедия вообще нашей истории, потому что на этом месте вообще-то смута могла бы и закончиться, теоретически, если бы Скопин-Шуйский по-прежнему возглавлял бы русскую армию. Но произошло, как считали многие его современники, произошло его отравление сознательное. Вот на Перу, по случаю крестин, где он был восприемником у князя Воротынского, его крестная кума, змея подколодная, как пелось в одной из песен, это народный фолк, это народные плачи, которые были посвящены Скопину-Шуйскому, поднесла ему кубок с ядом. Вот, это была жена младшего брата царя Дмитрия Шуйского и дочь Малюты Скуратова, между прочим, Екатерина.
Говорили от...
Шуйская, да.
От злаго древа злая поросль.
Вот-вот. Правда, есть, надо сказать, и другая версия. Некоторые коллеги придерживаются, что все-таки он мог умереть и от тифа, заразившись. Есть такая тоже точка зрения. Но вот, по крайней мере, народный глаз и народные плачи, которые многочисленные, их потом фольклористы где только не записывали. Там от Терека до Русского Севера, там везде-везде там пели эти песни о Скопине-Шуйском.
Ну, по тем временам его удобно было в этом обвинить. Обвиняли царского брата, и одновременно это обвинение летело в глаз самому царю, хотя тот выразил самые печальные мысли по поводу кончины Михаила Васильевича и дал ему буквально царские почести на погребение. Это же был его родич, родная кровь. Так что можно сомневаться, насколько здесь правы люди, которые устами народа распространяли эти слухи. Михаил Васильевич нарушил надежды многих людей, разгромив в целом каскаде сражений тех, кто хотел занять Москву. Тут может быть элементарная месть его противников. Кто угодно, вместе с тем, пустив слух, порочащий царское семейство, еще и расшатал позиции государя в столице России. Мы не знаем, был ли убит Михаил Васильевич или умер сам от болезни. Мы знаем только то, что смерть этого блестящего человека, во-первых, остановила целую череду побед, а во-вторых, отбросила тень и на престол российский.
И оказался он погребен, как вы уже упомянули, в Архангельском соборе Московского Кремля.
Среди государей.
И великих князей, да.
Совершенно верно. Ну что ж, время нашей передачи подходит к концу. Мне хотелось бы, дорогие радиослушатели, чтобы вы запомнили Михаила Васильевича Скопина-Шуйского как человека выдающихся способностей, молодого блистательного военачальника и человека, который и в управленческом плане был настоящим гением. И мне осталось от вашего имени поблагодарить Ярослава Викторовича Леонтьева за ту просветительскую работу, которую он между нами провел. И попрощаться с вами. Благодарим вас за внимание. До свидания.
Всего доброго, уважаемые радиослушатели. До новых встреч, надеюсь.
Исторический час на радио «Вера».